Знай наших. Две разные жизни. У микрофона Константин Бенимович.
Голос Юрия Панчишина, учителя-дефектолога из Стерлитамака, недавно появился на звуковых страницах журнала «Диалог». В январе 2022 года я записал с ним небольшое интервью.
Юрий Викторович, расскажите, пожалуйста, немного о себе.
У меня только что в прошлом году был юбилей, 50 лет. А у меня две жизни было. То время, когда я был зрячим, и потом зрение стало падать, я, в общем, пришел в этот мир.
Вы родились в Башкирии?
Я из тех, про кого говорят, где родился, там пригодился. Я родился в Башкирии, вырос в Башкирии, в своем родном Стерлитамаке. Я в Стерлитамаке, собственно говоря, и живу.
Сейчас у вас остаточное зрение.
Да, у меня еще есть остаток, который, в общем, тоже со временем уйдет.
Расскажите о ваших школьных годах.
Учился в обычной школе, после школы пошел в обычный институт, тоже инженерный. Все как обычно было.
Если говорить о ваших школьных годах, вы были гуманитарий или к естественным наукам тянулись?
Я все-таки был больше технарий, тянулся больше к естественным наукам. Но вот, наверное, где-то все-таки я был всегда на стыке. Дело в том, что я с детства, не помню с какого там, с 4, с 5 класса, начал увлекаться фотографией, звукозаписью, потом все это переросло в кино. Я уже так довольно плотно занимался в любительской киностудии и, в общем, какие-то мы там места занимали, что-то там. Раньше в Советском Союзе было целое направление любителей кинематографа. Поэтому вот у меня всегда было на стыке технических и гуманитарных наук.
Для многих выпускников после окончания школы встает вопрос, куда идти дальше? Как этот вопрос решали вы?
Знаете, я даже, наверное, не так, чтобы решал этот вопрос. Я просто пошел в техникум, который ближе к дому находился, химико-технологический техникум.
А на какую специализацию?
О, моя специальность звучит так. Техник-механик по ремонту и эксплуатации холодильно-компрессорных машин и установок.
И вы проработали по этой специальности довольно-таки продолжительное время.
Нет, я, в общем, на заводе не очень долго работал. После этого начались те самые 90-е. Я ушел в бизнес, занимался своим делом.
Расскажите об этом подробно. Читателям, думаю, будет это наверняка интересно.
90-е годы – это те бешеные, безумные годы, когда мы сначала торговлей занимались, какой-то там, ну, все, по-моему, как-то пытались выжить. Но потом я пришел в технику, у меня там какие-то машины, фуры были. В общем, пока у меня было все в порядке со здоровьем, вроде как тянулись там, куда-то шли.
У вас начались проблемы со зрением, и как жизнь ваша складывалась после этого периода?
По-моему, у людей, которые в каком-то возрасте теряют зрение, есть в любом случае такой период, период апатии. Я для себя вывел такую формулу. Период апатии существует, но у всех он длится по-разному. Да, когда у меня стало падать зрение, я некоторое время находился в какой-то такой в прострации, в апатии. Ну, год, может быть, чуть побольше.
В этот непростой период, когда человек теряет зрение, часто поддержкой является семья.
Вот первыми людьми, кто помог мне пройти вот этот какой-то период, ну вот такой шаг сделать из одного мира в другой, это как раз моя семья, моя жена, близкие мои, да и друзья, собственно говоря. У меня не так много друзей, ни один человек не отвернулся. Более того, каждый из моих друзей, из моих близких, тем более моя семья, жена, поддерживали как могли. И вообще вот некоторые такие, знаете, ступеньки перехода к этой жизни, они происходили благодаря друзьям.
Что стало стимулом для вашей дальнейшей реабилитации в состоянии, в котором вы сейчас оказались, человека с инвалидностью по зрению?
Все это происходило ступенчато. Расскажу про одну ступеньку. Я очень комплексовал, зрение теряется, я не очень себя уютно чувствую среди людей в толпе, в магазине, на рынке, да, где-то. Идешь, здесь сталкиваешься, там на кого-то толкнул плечом, там в кого-то уперся. И все время было такое: извините, я не вижу, извините, извините. С тростью, естественно, я не ходил и показывал всем то, что я не вижу. И вот мой друг, самый лучший друг, самый близкий друг, в один момент сказал такое: зачем ты извиняешься? Умный человек поймет, а дураку и объяснять не надо. Это просто было им сказанное слово, такое, ну, в суете, а мне эта фраза засела. Я понял, а ведь на самом деле, пусть я стал немножко другой, но какая разница?
Друг, сказавший эту фразу, является инвалидом по зрению?
Нет, это мой зрячий друг, мы знакомы там уже миллион лет, и у нас эта дружба не прекращается, несмотря там на какие-то проблемы. Это вообще не является препятствием. В итоге я вошел в эту жизнь, реабилитировался. Я сам живу инклюзивной жизнью и пропагандирую именно инклюзивную жизнь, а не только инклюзивное образование, как иногда принято у нас говорить.
А Всероссийское общество слепых как повлияло на ваш процесс адаптации?
Опять же, еще одной ступенькой явился тот момент, то, что, в общем, с компьютером я в зрячей жизни был знаком довольно хорошо со студенческих лет. Здесь стал вопрос о том, что надо как-то теперь осваивать компьютер. То, что называется у нас без визуального доступа. Я пришел в Всероссийское общество слепых, встал на учет. Тогда у меня еще был довольно хороший подгляд, но с экрана я уже практически не видел. Пришел для того, чтобы найти себе человека, кто бы мне рассказал, с помощью чего бы я смог работать на компьютере. Тогда еще это JUS 4.5 был, да, там совсем-совсем только начало. Ну, в общем, с этого вот и пошла работа или взаимодействие в Всероссийском обществе слепых.
А вы проходили реабилитацию в центрах реабилитации Всероссийского общества слепых, Волоколамский центр реабилитации или же Железногорский?
Дело в том, что я стал зрение терять, не одномоментно упало зрение, а я, скажем так, у меня начался зрительный регресс, и до всего я доходил сам. Тем более, мне пришлось искать новую профессию, здесь теперь я уже, хочешь не хочешь, пошел по гуманитарной линии.
Но вот об этом мы сейчас с вами поговорим, мы перешли к этому периоду, где вы работаете и как сейчас складывается ваша интересная работа.
Мое главное место работы – это Башкирский республиканский центр дистанционного образования детей-инвалидов. Учитель-дефектолог, тифлопедагог. Но кроме этого, я работаю и с детьми дошкольного возраста, с родителями. Я работаю со старшими ребятами после школы, то есть договор и в колледже есть. В Башкирском государственном университете я читаю тифлопедагогику и работаю со взрослыми людьми, потерявшими зрение, по адаптации, реабилитации. Ну, в общем, сейчас новый проект появился с психоневрологическим интернатом, где тоже работа с людьми с нарушением зрения.
А в этом проекте будет материал на странице журнала «Диалог». А я хочу у вас спросить вот о чем. Вы используете программы экранного доступа в своей работе? Какие? JOS или NVDA?
Я активно пользуюсь и JOS, и NVDA. Я еще прошел переподготовку, я еще учитель информатики, поэтому мне, хочешь не хочешь, приходится использовать в своей работе все доступные средства.
А сложно совмещать преподавание информатики, работу в дистанционном центре с детьми? Есть ли в этом сложности?
Сложность есть, но эта работа мне нравится. Я вижу, что я чему-то научил, и мой ученик даже пошел дальше, раскрылся, да, то есть стал каким-то активным в жизни, нашел свою стезю в этой жизни. Это же здорово, это прекрасно, мне это нравится.
А иногда и пошел дальше своего учителя.
Дай бог, чтобы все ученики пошли дальше своих учителей. Так и должно быть, это правильно.
Наверняка встречаются и благодарные ученики.
Да, по окончанию четверти или учебного года я всегда говорю спасибо своим ученикам, потому что не только я их чему-то учат, но и они меня постоянно на каждом уроке чему-то научают. По прошествии лет мы ведь никуда не разбегаемся, мы с ними регулярно практически со всеми встречаемся. У меня улыбка вокруг головы, когда, ну, иногда, да, говорят мне спасибо по прошествии много лет за то, что там что-то было хорошее. И самое главное, наверное, очень приятно, когда ученики идут по твоим стопам. По крайней мере, одна ученица уже, собственно, вуз закончила, стала дефектологом сейчас. Еще одна, правда, опять девочка, тоже не мальчики почему-то, также закончила факультет общей дефектологии, сейчас в магистратуру поступила, в общем, тоже как-то вот идет по таким стопам, очень приятно. Это вдохновляет на будущие какие-то еще большие результаты.
Юрий Викторович, вы считаете себя счастливым человеком?
Практически да.
Что для вас счастье?
Если по-простому, счастье – это когда с удовольствием идешь на работу и бегом бежишь домой с работы, то есть работа, семья. Но это так, наверное, немножко узковато сказано, потому что счастье – это слишком многогранное. Любить, быть любимым, иметь хорошую работу, иметь детей, иметь соратников, иметь друзей, иметь близкого человека. Вот все то, что я сейчас перечисляю, все это у меня есть.
И я знаю, что у вас подрастает сын.
Да, у меня есть мой маленький Егор Юрьевич, а ему вот уже 11 лет. Я счастлив. И от этого тоже.
А как вы проводите свободное время? Наверняка есть какие-то хобби, увлечения.
Свободного времени не так уж и много, но, конечно, оно есть. Но с семьей мы довольно активно отдыхаем. Вот сейчас зима, стараемся. Коньки, санки, горки какие-то, бассейн. В школе, кстати говоря, с моими коллегами тоже есть хобби. У нас такая музыкальная группа «Инь-Янь» называется. Немножко мы поем, играем.
То есть вы еще и занимаетесь музыкой?
Я профессионально музыкой не занимаюсь. Это хобби. То есть мы с учителями для себя, внутри коллектива, что-то иногда поем, что-то иногда играем. В общем, это для души.
А вы играете на каком-то определенном инструменте? Или вы поете?
Нет, я играю, гитара мой инструмент.
То есть это еще со школьных лет?
Это еще с детства, увлечение. Знаете, как в 80-е годы гитара, двор, с тех пор потом рок, ДДТ, Алиса, кино. В общем, это еще с тех пор.
Юрий Викторович, я вам очень благодарен за то, что вы дали интервью журналу «Диалог». Может быть, есть какие-то слова, которые вы хотите сказать в завершении нашего интервью для читателей?
Будьте здоровы. Самое главное – это, во-первых, а во-вторых, под лежачий камень вода не течет. Помните о том, что движение – это жизнь. Поэтому в любом возрасте, в любом состоянии и невзирая на проблемы со здоровьем или с чем-то не было, всегда надо развиваться. Есть такая наука – акмеология. Акме – вершина. Движение к вершине. Вот оно должно быть всегда движением к вершине.
Мне же лишь остается пожелать своему собеседнику и коллеге успешно продвигаться к вершине и постигать новые горизонты.